Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завершившаяся в Тегеране конференция, поставившая целью отрицания Холокоста, вызвала возмущение во всем мире и осторожную реакцию российского МИДа. Ситуацию обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом России и депутатом Государственной Думы. Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
Мы уже говорили летом об высказываниях иранского президента об отрицании Холокоста. Вот прошла конференция. Как вы считаете, что будет дальше?
Такая была старая присказка, если вы помните, дальше было раньше. Так вот, к сожалению, вот это дальше, можно сказать, что это продолжение такой уже продуманной и активной, и наглой даже уж, простите меня за столь резкое выражение, политики иранского президента, для которого тема отрицания Холокоста, она нужна им только для одного, чтобы уничтожить Израиль, потому что для него Израиль – это результат Холокоста, это осознание евреями и всем миром необходимости создания вот такого государства, а коли, мол, не было Холокоста, то и итога этого не должно быть, потому что главное для него не Холокост, главное для него Израиль, государство, которого он не хочет, у него много сторонников, много приспешников. И собрать такую конференцию – это дискредитировать эту судьбу, достаточно трагическую этого народа, дискредитировать само государство, уже не говоря о том, что подвергать сомнению Холокост – это, вы знаете, это то же самое, что перечеркнуть вообще. Не было гитлеровского режима, не было войны Второй Отечественной, не было многочисленных жертв всех народов. Ничего не было. Можно сейчас поставить под сомнение сам факт существования этого кошмара 20 века, который все мы так или иначе пережили.
Главный раввин России Адольф Шаевич удивлен невежеством участников конференции.
Холокост подразумевал под собой полное уничтожение еврейского населения, независимо от страны проживания. Конечно, мы также скорбим о всех жертвах Второй мировой войны, которые произошли здесь, в России, в бывшем Советском Союзе. Громадные жертвы были принесены во имя победы. Но, тем не менее, фашисты все-таки целенаправленно уничтожали только евреев. Я думаю, господин президент Ирана просто не очень хорошо разбирается вообще в мировой политике. И вот его подход к таким проблемам совсем затуманивало голову.
Я очень люблю раввина Шаевича Адольфа Соломоновича. Он изумительный человек, очень честный, по-своему романтичный. И он романтично представляет себе, что президент Ирана в чем-то не разбирается. Он прекрасно во всем разбирается. Он прекрасно знает, что было на самом деле. Я уже сказала, для чего все это ему было нужно. Вы знаете, так случилось в моей жизни. Я никогда не думала, что Холокост станет темой моей жизни. Я была писателем, театральным, кинокритиком. Да, моя семья пострадала от Холокоста. У меня погибла в Одесском гетто моя бабушка, мои замечательные двоюродные братики, мои две тети в Киеве, в Бабе Миру. Погибла семья моей бабушки, ее братья, сестра, их дети. Бабушке удалось эвакуироваться. То есть Холокост, он прошелся по мне, но это было бы неправильно, что я этим занимаюсь только потому, что это моя боль и моя горечь. Я очень хорошо понимаю, что память и предупреждение – это то, ради чего и был создан наш фонд «Холокост», память и предупреждение. Это если не осознать этой трагедии. Понимаете, Холокост – это еврейская трагедия, но не еврейская проблема. Мы уже с вами как-то об этом говорили. Это проблема всего человечества. Если это было возможно, если законодательным путем, а ведь было принято решение, то есть фактически был принят закон об окончательном решении еврейского вопроса. Такой индустрии смерти, такого уничтожения целого народа только потому, что только по этническому признаку, только потому, что это были евреи, человечество такого не знало. Да, был геноцид против армян. Но это не было политикой продуманное уничтожение целого народа, армянского народа. Это была другая история, страшная, тяжелая, и низкий мой поклон армянам. Но такого еще не было за всю историю человечества. И в этом уникальность Холокоста.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что завершившуюся в Тегеране конференцию, поставившую целью отрицание Холокоста, обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом России, бывшим депутатом Государственной Думы. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, гордится своей причастностью к конференции.
Я, кстати, был на нее приглашен. Эта конференция делает важное дело, то есть она превращает тему, которая была запретной и является в Европе, в очень многих странах, табуированной, она превращает эту тему в научно-историческую тему, которую можно обсуждать. По крайней мере, создает площадку, где реально возможно эту тему обсуждать, приводя аргументы за и против. Кстати, она не обязательно является предосудительной заведомо для Холокоста, потому что там был непредвзятый, насколько мне известно, открытый подход. И там были доклады выступающих, в том числе аргументировавших за то, что Холокост имел место.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Проблему отрицания Холокоста обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост».
Эта тема никогда не была табуирована в мире и в Европе. Эта тема, больная тема, особенно для Германии, которая испытывает комплекс вины по сей день и делает все для того, чтобы никогда ничего подобного не повторилось. Там воспитывают так детей, так воспитывают в школе. Эта тема обязательно в школах. Последний памятник жертвам Холокоста, который поставили в Берлине, он потрясает. В самом центре Берлина поставлен этот памятник. Отрицание Холокоста – это уголовно наказуемое преступление. И знаменитый суд над неким Ирвингом кончился тем, что он получил три года заключения. Десятки институтов, десятки, сотни ученых на протяжении всех этих лет занимаются этой темой, дабы не просто так сказать о том, ах, как это было ужасно, и как мы все страдаем, и как мы все мучаемся. Это все доказано с точностью до одного человека. Колоссальную работу проделал фон Спилберга, который делал интервью у всех, пожалуй, всех свидетелей и всех выживших, которые еще могли сказать о том, что с ними произошло. Яд Вашем собрал сегодня 3 миллиона точных имен. 3 миллиона. Самое трудное, дорогие друзья, точно установить имена не погибших в газовых камерах, не тех, кого везли из Европы во все лагеря смерти, а самое трудное – как раз восстановить имена расстрелянных на территории бывшего Советского Союза. Из 6 миллионов 3 миллиона, то есть половина, погибли на территории бывшего Советского Союза. Здесь не было газовых камер, здесь были рвы. Какой бы ни маленьким ни был бы городок, или местечко, или село, гнали всех до одного. И пока мы очень долго этим не занимались, очень долго. Наш фонд существует всего 13 лет, а до этого вообще этой темой никто не занимался. Многие свидетели уже умерли, и сейчас по крохам мы все это собираем, восстанавливаем имена, потому что немцы гнали евреев к ямам, не записывая, не фиксируя их имена. Вот только в Бресте буквально каждого, кто был там расстрелян, остались анкеты с отпечатками пальцев и даже с фотографиями. Это чудовищное было гетто, Брестское гетто. То есть сначала всех забивали в гетто, если это был большой город, а потом постепенно всех расстреливали. А если город был небольшой, то сразу гнали. Осталось, все, наверное, знаете, жиды города Киева. Так, на следующий день после прихода немцев все жители Киева увидели эти объявления на всех улицах. Приходите, берите с собой вещи, к такому-то часу являйтесь, кто не придет, будет расстрелян. Они были расстреляны все за 3 дня, 33 тысячи, даже больше немного.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сдается мне, что господину Ахмеджаду нужно очень внимательно перечитать книгу «Эсфири». А как вы считаете?
Это хороший очень вопрос. Я думаю, что книгу «Эсфири» надо почитать очень многим, равно как и Ветхий Завет, и даже, думаю, и то, что было продолжением Ветхого Завета, и Новый Завет, и многое из истории древнего народа, который, в общем, положил основу всем религиям, потому что Ветхий Завет – это та основа, та база, на которой потом, как вы знаете, создавались и творились и христианство, и мусульманство, и все направления в христианстве. Книгу «Эсфири» я действительно всем бы посоветовала почитать, потому что она многое что расскажет о народе и о его судьбе.
А удивило ли вас участие представителей иудаизма в этой конференции?
Да, но меня не удивило, потому что я знаю, кто это, и сейчас могу об этом рассказать. Дело в том, что есть такие суперортодоксы, ну, самые ортодоксы всех ортодоксов, они, их немного. Они живут в Израиле, их, может быть, сотни, там, чуть больше. И это те, я точно не знаю цифры, но их немного. Это те, кто не признает государство Израиль. Не признают, потому что они считают, что это государство может возникнуть только тогда, когда придет Мессия, и Мессия должен создать это государство. Вот они и поехали на эту конференцию. Да, это тоже еврей.
Слушаем Олега, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, насколько понял, госпожа Гербер, вы владеете абсолютной истиной и не допускаете никакой иной точки зрения, кроме вашей. Получается, что все, кто хочет там исследовать исторические события, должны получать и у вашего фонда разрешение на...
Друг мой дорогой, я не владею абсолютной истиной. Мои бессонные ночи приводят меня только к одному, что я знаю только то, что я ничего не знаю. Мы с вами не знакомы, вы меня не знаете. Я просто очень много читала. И читаю про это. Я объездила все музеи. Я была во многих городах на местах массовых расстрелов. Я была в концлагерях. И, честное слово, я была раньше кинокритиком, театральным критиком. Я человек праздника. Я погрузила себя в эту историю для того, чтобы понять, узнать и поделиться с вами. И никакой абсолютной истины я не владею. Я думаю, размышляю. Я читаю, я собираю факты, я делаю то, что я считаю необходимым сделать, дабы истина восторжествовала. Вот что я хочу. Я ею не владею, но я к ней иду.
Поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, разделяет гнев населения Израиля.
Что касается этой конференции, то я, будучи человеком российского, русского происхождения, тем не менее я крайне возмущен тем, что произошла эта конференция, тем, что смели поставить вопрос о неправомерности этой страшной трагедии, которая называется Холокост или катастрофа, потому что людей убивали еще начиная с начала Второй мировой войны, до войны отечественной. Убивали людей, ссылали их, посылали в газовые камеры только за то, что они принадлежат к еврейской национальности, только за то, что они иудеи. Это вообще не укладывается ни в какое сознание, самое первобытное сознание, что можно убивать людей только за то, что они армяне, евреи или русские, или французы. Союза. И эта конференция – это позор для цивилизации, позор для 21 века.
Да, Андрей, да, и мне слово «радостно» – самое неправомерное, наверное, слово для нашей беседы, но мне очень важно все, что вы сказали. Вы знаете, когда я была сейчас, вот совсем недавно, в Киеве, в Бабьем Яру, когда была трагическая годовщина Бабьего Яра, я уже все как-то уехали, я долго там стояла, у самого, так сказать, края этого Бабьего Яра, и мне все время казалось, вот я даже сейчас говорить спокойно не могу, мне казалось, что я слышу детские голоса, что зовут мама, папа. Там же погибло колоссальное количество детей. Вообще во время Холокоста погибло 1 200 000 детей. Девочек, мальчиков, маленьких, которые только еще учились играть, ходить, говорить. 1 200 000. Поезжайте в Израиль, пойдите в музей Яд Вашем, пройдите этот детский зал, послушайте их имена. Они бесконечны. Их произносят на протяжении уже многих-многих-многих лет. Произносят для того, чтобы мы помнили каждое имя каждой девочки, каждого мальчика.
Слушаем Александра, радиослушатели из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку я человек толерантный, и будь у меня в руках кнопка по обрыву связи со слушателями, я бы обязательно дал Алле Гербер высказаться. По России гуляет фашизм. И, кстати, знаете, как расценивают фашизм сами евреи? Фашизм – явление для них не случайное. Он возникает там, где есть стремление местного народа быть хозяином своей земли. Потом у вас есть строгие рамки поведения в России. И какие цели вы преследуете? Вот не могли бы вы про это рассказать?
Я не поняла вопроса. У кого у нас есть строгие рамки поведения? Не поняла. Может, вы мне поможете? Я действительно не поняла вопроса.
Ну, Александр считает, что фашизм возникает там, где инородцы берут верх над местным населением.
Ах, инородцы берут верх над местным населением? Но я что-то не замечала, чтобы инородцы взяли верх над местным населением. Я не заметила, чтобы грузины, грузинский театр, грузинские художники, грузинские артисты, грузинские ученые, хирурги, потрясающие совершенно врачи, взяли какой-то верх над местным населением. Они внесли очень много полезного. В общем, как я не заметила, что те, кто торгует на рынках зеленью, чтобы они взяли верх над местным населением. Местное население спокойно покупает у них зелень, и это не вызывает никакого протеста, если только не натравливать местное население на этих людей. Жалкий процент еврейского населения, оставшегося здесь, которые остались те ведь, дорогой мой, кто любит эту страну, кто ей предан, и кто на нее работает, кто старается сделать что-то полезное, опять там же, в науке, в технике, в медицине, в журналистике, в литературе, в искусстве. Это же все не для себя, это все для страны, которая наша страна, наша. Вы упорно хотите нас гнать отсюда. А мы говорим, мы остаемся не потому, что мы вам себя навязываем, а потому что мы вас любим. И мы все еще надеемся на взаимность. Но это, наверное, вечное заблуждение женщин. А я, наверное, прежде всего женщина.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот мне искренне кажется, что непонимание в том, что как-то евреи сами себя очень жалеют. Ведь погибли много, цыгане тоже подвергались вот этому особому, славяне должны были быть все уничтожены. Но это ведь все прошло. И надо как-то уже сегодняшним днем жить, и сегодня завоевывать авторитет. И я уже вчера говорила Минкину, что меня восторгали ойстрихи, коганы, но сегодня я не вижу таких авторитетов.
Ну, вы знаете, я не буду уподобляться тем, кто будет вам объяснять, какие называть вам замечательных композиторов, музыкантов, писателей. Ну, зачем это делать? Мы все здесь живем, мы все единый народ, мы россияне. Никто никого не жалеет. Холокост, еще раз вам объясняю, это память и предупреждение. Потому что никогда не бывает геноцида против одного народа, и вы правы абсолютно. Геноцид всегда против всех. Начиная с одного народа, он как вирус, как страшный СПИД, он начинает распространяться на все другие народы. И вы совершенно правы, что какой-то дальнейшей целью Гитлера было сначала поработить славян, а потом постепенно довести их, вот, может быть, не для уничтожения, а до очень унизительного рабского состояния. Вы правы, и никто тут с вами не спорит. И никто никого не жалеет. Не надо жалеть, надо быть достойными, спокойными и свободными. Давайте будем просто свободными и гордыми, независимо от того, какой мы национальности.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, с точки зрения какой-то общерелигиозной, действительно, все человечество виновато. Но мне кажется, что все-таки во время Второй мировой войны разные народы вели себя по-разному. И сейчас разные, ну, например, такие союзники Гитлера, как финны и болгары, отказались выдавать евреев.
Правильно.
А сейчас, мне кажется, что и те, кто участвовал, те, кто пережил все это, народы, жившие рядом с евреями, тоже ведут себя по-разному. В связи с этим меня вот интересует. Вы как не возражали против закона о гражданстве Латвии и Эстонии?
Я знала, что этот вопрос будет, я не сомневалась, потому что он закономерен, и совершенно правильно, что вы меня об этом спросили. Я недавно была, кстати говоря, на очень серьезной конференции в Латвии, разговаривала лично с президентом именно о том, о чем вы там говорите. У них очень такое, знаете, путанное сознание сейчас. С одной стороны, для них оккупанты советские войска, советский режим, который пришел к ним в 40-е годы. Они не отрицают, что оккупантами были и фашисты. У них как-то все это очень переплелось, им трудно в этом разобраться, но в последнее время они как-то стали очень серьезно относиться к памяти о том, что произошло, и критически относятся к местным таким нацистским настроениям. Кстати, даже более, я бы сказала, в Латвии, я не была в Эстонии, не могу сказать, но вот в Латвии, мне кажется, что именно власть очень настроена антифашистски, очень серьезно. И меня это порадовало гораздо больше, между прочим, чем наша власть, к сожалению, величайшему.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Безусловно, Холокост был. И оспаривать это невозможно. И об этом все документы свидетельствуют, в том числе и фашистских идеологов. Но я хотел бы затронуть вопрос несколько в другом аспекте. Если взять историю России, да, то все, что тут творилось, это десятки миллионов убитых и расстрелянных, начиная с 17-го года. Ямы. Валили, и детей, и голодом морили. И когда Гитлер пришел к власти, он заявил, что русские все равно обречены под властью большевизма. По крайней мере, я заберу территории эти, а этим не дам, потому что они и нашу Германию также загубят.
Вы знаете, погибло во время сталинского режима десятки, миллионы людей погибли в ГУЛАГе, и Голодомор, и многие другие страшнейшие события. Все это правильно совершенно, и никто это не отрицает. Просто мы сейчас говорили о Холокосте, мы говорили об его уникальности, потому что тут уничтожали только по одному единственному национальному признаку.
Напомню, что попытку отрицания Холокоста обсуждаем с Аллой Гербером, бывшим народным депутатом РСФСР и Госдумы. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», поиски прерваны до четверга. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом Международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на столичные власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в Московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, лауреат присуждаемой Евросоюзом правозащитной премии имени Андрея Сахарова, решил передать награду 50 тысяч евро на помощь тем, кто борется за демократию в Белоруссии. В Ираке в результате терактов и нападений погибли 34 человека и 47 были ранены. Президент США Джордж Буш обсудил по телефону с лидерами иракских курдов возможные изменения американской стратегии в Ираке. Совет по правам человека ООН направляет группу экспертов в Судан для оценки гуманитарной ситуации в провинции Дарфур. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал ужасным преступлением серию совершенных в стране убийств проституток. Полиция обнаружила 5 убитых женщин за последние 10 дней. Международный трибунал ООН по военным преступлениям в Руанде приговорил католического священника к 15 годам тюрьмы по обвинению в геноциде.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что завершившаяся в Тегеране конференция, поставившая целью отрицание Холокоста, обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим депутатом Государственной Думы. Профессор политологии Евгения Альбас, независимый журналист, поражена цинизмом организаторов конференции.
Я думаю, что здравомыслящим людям совершенно понятно, что эта конференция была не только неуместна, она совершенно омерзительна, ибо плясать на костях 6 с лишним миллионов людей, из которых 1,5 миллиона были дети, которые погибли чудовищной, мучительной смертью в газовых камерах, или были расстреляны, или умерли от голода, которых не смогли похоронить их близкие, чьи могилы неизвестны. Плясать на костях стыдно и отвратительно. Меня, конечно, совершенно поразило то, что правительство России никоим образом не отреагировало на эту выходку своего союзника Ирана. Я думаю, что после этого я бы 10 раз задумалась бы, можно ли такому государству, в главе которого стоит очевидный совершенно параноик, который бесконечно повторяет о необходимости уничтожения государства Израиль, так вот можно ли такому параноику строить атомную электростанцию в Бушере и вообще иметь какие-либо отношения, предусматривающие использование так называемых двойных технологий?
Да, я хочу очень поддержать то, что сказала сейчас Евгения Альбац, потому что высказывание нашего МИДа, цитирую дословно, которые назвали эту конференцию ненужной и неполезной, и это все, это есть оценка неполезная. Оказывается, она даже могла быть, может быть, полезной.
Но не получилось.
Да, но не получилось, вот не вышло. По-моему, это чудовищно. Это чудовищно. Кстати говоря, мы между прочим, подписали резолюцию Генеральной Ассамблеи. Я бы хотела, чтобы Владимир Владимирович Путин об этом вспомнил. Он ее подписывал. Резолюция Генеральной Ассамблеи, которая признает, которая утверждает, извините меня, 27 января, День Холокоста. День Холокоста – это день освобождения Освенцима нашей советской армии, что, о чем не хотели говорить на протяжении многих лет. Многих лет я сколько говорила о том, что этот день должен быть нашим днем, потому что мы освободили Освенцим. Так что мы, как бы, так сказать, участвуем в общей программе, связанной с Холокостом. И оказывается, конференция это только не полезная, не нужная. Это мне напоминает какие-то танцы на льду.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, дамы и господа.
Вечер.
Дело в том, что отрицать, что был Холокост или не было, это вообще глупо. Это реальность, которая, ну, это была, это историческая реальность. Это все знают об этом. Ну вот, и вот мне как бы с этим вот реплика такая. Вот есть хороший фильм «Список Шиндлера», где там тема эта затрагивается. В общем, это фильм, конечно, художественный, но это не фантастика. Он взят из жизни. И вот как бы у меня такой вопрос складывается к Алле Гербер. Знаете, вот действительно, попади в руки атомное оружие такому президенту, как вот иранский президент, это страшная картина для всего мира.
Но не только попади оно в руки, а Россия строит специально несколько антиатомных реакторов.
Вот я хотела это сказать, что недавно, по-моему, там переговор был господин Кириенко, и мы с ними очень большой дружбе на эту тему. Что касается фильма «Список Шиндлера», это, по-моему, выдающееся произведение. Спилберг 12 лет вынашивал этот фильм. Вся массовка там, вся, она абсолютно документальная. Но, кроме того, есть очень много фильмов, сейчас не буду перечислять, есть замечательный документальный фильм. Есть прекрасный фильм Вайда о Януше Корчике. Да много фильмов. У нас прекрасный был фильм «Дамский портной». Есть документальный фильм прекрасный, ну, в смысле, очень интересный, замечательно сделанный фильм «Шоа». Таких фильмов очень много. Много. Целая у нас в нашем фонде на полке целая видеотека этих фильмов. Прекрасный фильм Павла Чухрая «Дети бездны». Советовал бы всем это посмотреть. Вообще, если кого-то хоть как-то интересует эта тема и в смысле неуверенности в том, а был ли Холокост, и в желании просто как-то глубже во всем этом разобраться, милости просим. Я вас жду. Я жду вас в нашем фонде. У нас есть сайт. Пожалуйста, приходите. Я буду всегда вам рад.
Арон Зусман, председатель Межрегиональной еврейской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей, возмущен инициативой иранского президента.
Он очень много на себя берет. И самое страшное, что не то, что вот он фашист, настоящий неонацист, а самое страшное, что он ведь и не глупый. Потому что если у него мозги на это хватает, если он может такие вещи говорить в открытую говорить, то он может в любой момент начать войну, которая уже будет Третья мировая война, и погибнет не 6 миллионов евреев, живущих там. Вот это есть Холокост, когда все занимаются в основном уничтожением. Сталин ни разу не обратился к жителям оккупированной территории, чтобы те спасали евреев.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я думаю, мы сейчас не будем обсуждать политику Сталина, его желание дружить с Гитлером, а потом, собственно, продолжить решение еврейского вопроса. Это слишком бы нас надолго бы затянуло. Я не считаю, что президент Ирана так уж глуп. Он знает, что он делает. Я уже с этого я начала. Его задача не Холокост, не опровергнуть Холокост. У него другой прицел. Прицел Израиля – это главное. И он собрал достаточно много людей, которые готовы быть с ним вместе. Кстати, посмотрите наш сайт, не сайт Холокоста, а вообще сайт всех наших нацистских организаций. Они полны отрицанием Холокоста. Они просто забиты этим. Они вбивают в голову молодежи, что никакого Холокоста не было, что это сионистский заговор, одно из проявлений сионистского заговора, что это специально все придумано для того, чтобы евреи могли оправдать создание своего израильского государства. Это все не такая простая история. И тот, кто ее сочиняет, он не так уж глуп. Он отвратителен, но он не глуп.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Слушайте, здесь одни дифирамбы отрицательные. Но послушайте, вот сейчас в Германии выросло новое поколение. Все, что это творилось, это были не они. А на них сейчас это льется вот это разжигание, просто моральная травма. Вы не думаете, что это приведет к раздражению, они будут еще больше. То есть опять вас не любить, а вы потом удивляться, за что же нас не любят.
Я что-то не совсем поняла, кто это вы, кого это вас, нас не любят. Что значит, кто нас не любит? Я не хочу говорить о людях с одной извилиной, и они мне как-то неинтересны. А то, что был зомбирован целый народ, но это трагедия народа немецкого, и он эту трагедию осознал. И никогда я не говорила и не думаю о том, что нас не любят. Что значит нас? Мы такой же народ, как и все другие. У нас своя история, у нас свои неприятности, у нас своя глупость, у нас своя умность. У нас разные люди, как у любого народа. Что значит, вас не любят? То, что Гитлер на этом построил свою политику и сумел убедить свой народ в некой вине евреев, это беда и народа, это беда большая народа. И этот народ немецкий это осознал. Самое простое – искать врага. Когда плохо, найти врага. Знаете, если в кране нет воды, знаете эту замечательную присказку, то ее выпили жиды. По-моему, нужно всегда думать о себе. Я не считаю, что меня не любят и не любит мой народ. И я не считаю, что я не люблю какой-то народ. Я могу не любить какого-то отдельного человека, независимо от его национальности. Откуда вы взяли, что нас не любят? Я думаю, что это ваше большое заблуждение.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, состоялось параллельно как бы две конференции. Одна в Тегеране, а другая в Москве гражданский форум.
Угу.
Но в Тегеране президент Ирана назвал цифру 60 миллионов погибших и 6 миллионов погибших евреев. Вот, а на форуме гражданском выступил Юрий Афанасьев. Я не знаю, вы были на этом форуме?
Я была, конечно.
Да,
конечно,
вы слышали его речь, да?
Да, слышал.
Вот,
да.
Я считаю, что Юрий Афанасьев, ну, как бы, вы знаете, взял на себя роль президента Ирана, в каком смысле? Он там говорил следующие вещи, что огромную опасность для России представляет русский национализм. Вот русский национализм явился причиной войн, в том числе Второй мировой войны. Вот. Ну и дальше я не буду продолжать. Смысл такой, что русский национализм – это нынешний фашизм, и он угрожает там, ну, наверное, в том числе и евреям. Ну, вот вчера...
Вы знаете, я говорила, хорошо, что это вспомнили, потому что это выступление было очень интересное, в чем-то спорное, и для научной конференции было бы замечательным, потому что оно давало возможность что-то принять там, что-то не принять, развить его мысль. Вы просто вырвали это из контекста, потому что речь шла о неофашизме, о неонацизме, и одной из причин вот такого антисемитских настроений в обществе Юрий Николаевич назвал русский национализм. Это его позиция, он об этом много думал, он об этом написал. Он считает, чисто исторически он это доказывает, и начиная с первых погромов, и даже ссылаясь на русскую классику, это его позиция. Очень интересное. Если бы, предположим, я бы высказала такую позицию, то меня бы упрекнули в том, что я не люблю русский народ. Я не могла бы этого сказать. Но он абсолютно русский человек, любящий свой народ, равно как и я его люблю. У него есть вот такая гипотеза. И он ее предложил вниманию собравшихся. И ничего более.
Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Центра Карнеги, специалист по исламу, признает право иранцев на ошибку.
Это лишний раз заявление о том, что Иран занимает особые позиции, что мусульманский мир, который в данном случае представляет Иран, занимает особые позиции. Попросту говоря, им наплевать на все то, что думают. Вот так полагают мусульмане, так полагаем мы. Радикальные мусульмане, мы хотим, верим в то, что было, хотим, не верим. В данном случае они не верят. Поэтому я думаю, что к этому нужно относиться совершенно спокойно, поскольку иного и быть не могло. На волка нельзя обижаться за то, что он серый, и за то, что у него клыки. И с этой точки зрения, по-моему, совершенно адекватная была позиция России, которая, ну, говоря советским языком, это все заклеймила. То есть иранцы как остаются при своих убеждениях, так они и остаются, но их там поддерживает какая-то часть радикалов и так далее.
Ну, вы знаете, да, вы правы, что это их политика, это их, как говорится, линия их поведения, но не обращать ни на что внимания, так мы далеко зайдем. Потому что, да, волк съел красную шапочку, но это не значит, и бабушку съел, между прочим, это не значит, что не надо было освободить красную шапочку. Должны прийти дровосеки и наказать этого волка. И тут я с вами не согласна, это такой международный спор, это очень серьезный разговор. И делать вид, что ничего не происходит, и пусть себе там красная шапочка с бабушкой в утробе волка погибает. Нет, я думаю, что нет. Мы все-таки придем. Мы постараемся объяснить. Вы видели, что происходило в университете Тегерана. Уже есть ребята, есть молодежь, которые что-то начинают понимать.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам два вопроса. Один такой простой, а второй немножко посложнее. Первый вопрос. Вот как вы объясните, что на этом совещании присутствовали евреи-хасиды, так? А второй вопрос, значит, он как бы связан с более таким обобщением. Вот в разные периоды истории, значит, приходили к власти люди, как Гитлер, Сталин, ну, сейчас вот президент Ирана, одержимые идеей как бы такого устройства нации, и, ну, как бы главенства нации, да? И вот в результате всех этих действий, вот у Гитлера, Сталина, очень большие человеческие жертвы. И вот почему как бы последующее поколение не ощущает, что все вот эти, ну, поползновения в сторону национального превосходства ведут к большим человеческим жертвам?
Очень хорошие вопросы. Первый вопрос не слышали, я уже это объяснила. Быстро повторяю, что хасиды тоже неоднородны. У них есть такое направление, самое такое суперортодоксальное, которое считает, что государство Израиль неправомерно. Оно могло... Оно не имеет права существовать, пока не появится мессия. Только мессия может образовать это государство. Это очень ортодоксальные хасиды. Их немного, но они есть, они живут в Израиле. Что касается вашего второго вопроса, то да, вы совершенно правы, что та политика, которой придерживался и Гитлер, и потом Сталин, и, к сожалению, есть сегодня в какой-то степени последователь, она ни к чему не приводит, она приводит просто к катастрофе, обязательно катастрофе. Ибо повторяю, что геноцид не бывает против одного народа, он всегда в итоге против всех. Он против народа, вот того народа, который возглавляет этот тиран. Первый, второй, третий.
Слушаем вопрос из Анапы от радиослушателя Гедеона.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Старый Гедеон Ефремович имеет задать вам один вопрос.
Пожалуйста.
Вы знаете, я здесь, на Кавказе, сталкивался с невосприятием горских евреев к евреям России. Но 2 года назад я был в Израиле, и с тех пор ничего не могу понять. Там бывали и бухарские евреи, и кавказские евреи, и европейские, и все называют себя евреями. А этнические на лица, они совершенно разные.
Я вам это объясню. Когда любой народ, когда он долго живет с другим народом, то он становится, с кем поведешься, того и наберешься. Посмотрите на эфиопских евреев. Они все похожи только на эфиопов, и вы никогда не скажете потом, что такое евреи. Библейские евреи, все иконы, все замечательные картины, где на сюжеты, на библейские сюжеты, это одни евреи. Европейские евреи, которые жили долго или с немцами, или с поляками, или с французами, они приобретают черты. Это же продолжалось веками, ни день, ни два они жили с этим народом. Вот моя мама, она киевская еврейка, и они были очень близки к Польше, и она очень похожа была на польку. А папа, наоборот, он из одесских евреев, из тех, кто шел когда-то из Испании, был из Испании. И он как раз такого южного типа. Поэтому это совершенно это закономерно. Ведь народ не имел своей страны, не имел своей земли. Он был рассеян, и он невольно, подсознательно старался быть похожим на тот народ, среди которого он жил. Это было естественное какое-то правило его, внутреннее состояние для выживания.
Да, и, кстати, на Северном Кавказе, откуда звонил наш радиослушатель, там зафиксированы наиболее жестокие случаи уничтожения евреев. Пятигорска, Кисловодска.
Да.
Слушаю москвичку Марину.
Извините.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
А вот мне очень приятно, с какой теплотой и с какой болью сердечной относитесь к своим, к своему народу. И как вы болеете душой за тех, которые погибли. Я тоже сочувствую. Это просто беда, это катастрофа. Но в мире погибало столько людей, а посмотрите, сколько погибло русских. И если вы живете на этой земле, вы, наверное, должны сострадать и русским.
Вы знаете, если вы слышали всю передачу, Мариночка дорогая, то вы, наверное, слышали, что в каждом буквально своем ответе, в каждой своей фразе я говорю о сострадании ко всем. Я говорю о сострадании к тем, кто погиб в ГУЛАГе. Я говорю о сострадании к тем, кто погиб под Москвой. О сострадании к тем, кто погиб во время войны. Я человек, который принадлежит российскому народу, независимо от его национальности. А то, что я стал заниматься Холокостом, так это для того, чтобы и российский народ понял, что такое преступление против какого бы ни было народа. Просто чтобы это никогда не повторилось. Никогда. Потому что тупо повторяю, что не бывает геноцида против одного народа. Это вирус. Это СПИД. Это страшная беда. И нужны прививки, чтобы этого никогда не было. Вот поэтому вы понимаете, вот, Марина, я хочу, чтобы вы поняли. Я человек праздника. Я всегда занималась театром, кино. Вот я человек праздника, стала 13 лет жизни, уже больше, я отдала трагедии. Не потому, что меня кто-то обязал, а потому что я хочу, чтобы люди поняли, что вот такая ненависть, какая была вот у Гитлера к одному народу, который он просто решил уничтожить, она разрушает людей. Она трагична для всех, потому что люди приобретают веру зла, веру агрессии. И вот этого не должно быть. А что касается моего отношения ко всем народам, ну, то тут я должна вам сказать, что я люблю всех людей, людей, которых можно назвать человеками. И не люблю античеловеков. Вот их я не люблю, какой бы национальности они ни были.
Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, президент Института изучения Ближнего Востока, констатирует провал конференции в Тегеране.
Президент Ахмадинеджад сделал удивительное заявление, заявив о том, что Израиль распадется так же, как распался Советский Союз. Доказать, что Холокост не существовал, весьма малое удовольствие, хотя, конечно, в иранском фольклоре существует такое жуткое мифологическое существо – гуль. Он раскапывает могилы на кладбищах и питается костями мертвых. И вот то, что иранский президент сделал, начав ревизию Холокоста во всемирных масштабах, означает, что он превратился именно в это существо.
Молодец, Евгений. Спасибо. Это действительно гуль. Это действительно нельзя питаться падалью. Нельзя. Нельзя питаться костями, нельзя питаться черепами. И это провал конференции, потому что весь мир эту конференцию осудил. Этот абсолютный провал. Но, тем не менее, еще остались и среди наших вот слушателей такие, может быть, замечательные люди, которые чего-то еще не поняли. Еще раз повторяю, приходите к нам. Давайте вместе думать, вместе смотреть, вместе знать.
Слушаю москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. На днях один господин, вот по поводу высказываний, у меня будет два вопроса, извините, пожалуйста, если договорить. Значит, один господин вот по поводу высказывания иранского президента, он высказал, что Холокост – это единственный геноцид против определенного народа. И в вашем выступлении тоже, когда вы рассматривали, вы вспомнили геноцид армян, но сказали, что это другое. Понимаете, в чем дело? Вот я хотел бы просто, чтобы вы развили что-то, что вы понимаете под другим. И второй вопрос. Значит, в Австрии, да, по-моему, законодательство, ну, там, уголовная ответственность за отрицание Холокоста, если я не ошибаюсь. Извините.
Да, да.
Если президент Ирана поедет в Австрию, он будет привлечен к уголовной ответственности? Вот как вы на это смотрите?
Вы знаете, я думаю, что любой закон распространяется на ту территорию, на которой он создан и которому мы должны подчиняться. Я не думаю, что если он не распространяется на Иран. Если там приедет иранский президент и там начнет высказываться, может, его просто предложат ему выехать из этой страны. Что касается вот вопроса о геноциде армян, то я сказала, какая разница. Это не была государственная политика, это не было программа, это не было решение, это не было законодательно утверждено. Это было такое, скорее, стихийное движение, более религиозное. За этим были совершенно другие аргументы. Точнее, ни в каком геноциде аргумента быть не может, но, во всяком случае, это не было, понимаете, принятием государством, правительством, властью решение, вот такое решение на уровне закона уничтожить всех евреев, проживающих вообще на земле.
Слушаем москвича Владимира.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Добрый вечер, да, конечно.
Аллочка, мне очень жаль вас, что вы не обладаете истиной в последней инстанции. Это Иисус Христос. И я хотел вас спросить, вот вы правильно сказали, это предупреждение, Холокост. Но не является ли это следствием или упреком Бога израильскому народу в том, что он считает Иисуса Христа до сих пор обманщиком и самозванцем?
Я сейчас не буду обсуждать такую сложную религиозную тему, как судьба пророка из раввина из Назарета Иисуса и все, что было дальше. Сейчас не будем это обсуждать. Я не знаю, чье тут наказание. Я не принадлежу. Я еврейка, но я не принадлежу никакой конфессии. Я, если уж говорить о вере, то считаю, что Бог един. И никакого... Это не тема для такой короткой радиопередачи. Это очень серьезно. И не будем превращать серьезнейшую тему, над которой бьются веками люди. Кстати, почитайте новую книжку, замечательную, по-моему, Людмилы Улицкой. Даниэль Штайн, переводчик. почитайте ее. Вот это вот мучительное размышление умного, очень интересного человека Людмилы Улицкой, еврейки, принявшей православие, о религии, об Иисусе, о нашем вообще религиозном назначении на этой земле. Почитайте.
Слушаю москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большое спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот недавно, может быть, туда, в Тегеран, надо было привезти внуков и детей эсэсовцев, военных преступников, чтобы они доказывали, что вот недаром их, так сказать, предки были осуждены. И второе, недавно рассказывалось о книге, которую написал сын военного преступника, которому было 3 или 4 года, когда был, значит, осужден его отец. Вот недавно, я забыла название этой книги, где он пишет, что как он раскрывал вот эту правду в семье в Германии непосредственно.
Ну, я не знаю, кого туда надо было привезти. Может, туда скорее надо было привезти всех оставшихся еще живых стариков, бывших узников гетто. Может, они бы о чем-то сказали там собравшихся. Но я думаю, что они же, не, поверьте, они не нуждались ни в каких аргументах. Ни тех, ни других. Им это было не нужно. Они априори знали, что Холокоста не было. И больше им ничего не надо было. Ни аргументов, ни узников, ни тех, кто размышляет о судьбе своих отцов, которые были, или дедов, зомбированных режимом Гитлера. Это им неинтересно. Там все это шло на уровне крайне примитивно.
Ну, в заключение нашей дискуссии, как вы считаете, ощущается ли дефицит знаний нынешней молодежи о Холокосте не только в Иране, а и в нашей стране?
Я считаю, что такой дефицит знаний, что иногда мне просто плакать хочется, потому что мы, вот наш фонд очень много делает, правда, и книг у нас уже много, и в школы мы идем, и по всей стране ездим, и семинары проводим с учителями, и идем к молодежи. У нас каждый год такой семинар школьников, который открывается в Брестской крепости 22 июня, ровно в 4 часа, тогда, когда началась война. Мы возим туда наших ребят, победителей нашего конкурса. Сегодня, вот сегодня наш конкурс этого года, уже пришло 600 сочинений. Это как бы наша победа, но это так мало. Если бы можно было бы... Понимаете, у нас нет возможности говорить об этом по телевизору. Ну, смотрят в основном телевизор. И то, что мы ездим, говорим, это конечно, очень мало. Очень.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Обсуждали завершившуюся в Тегеране конференцию, ставившую целью отрицания Холокоста. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Александр Орлов-Сокольский.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.